Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Мы продолжаем беседу о Ветхом Завете. Сегодня в гостях у нашего радио, как обычно, Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
О чем мы будем говорить сегодня?
Мы будем говорить сегодня про начало Божественного Откровения, которое происходит на горе Синай. И вот давайте сначала я поясню, как оно все происходило, а потом мы уже будем разбираться по сути. Когда евреи выходят из Египта, спустя 50 дней Моисей приводит их к подножию горы Синай. И, получив от Бога указания, он очищает народ. На протяжении 3 дней народ должен был омыть одежды свои, там, воздерживаться от отношений с женами и так далее. И он восходит, он провел вокруг горы черту, за которую никто не мог восходить, и восходит на гору. И с этого момента Господь ему начинает открывать закон. Закон, который лег в основу этого общества, которое, собственно, у подножия горы Синая возникает. То есть возникает в этот момент Божий народ. И Бог говорит, что если вы, вот я даю вам закон, завет, договор заключаем, если будете ему верны, то вы будете моим народом, уделом среди всех народов, народом святым, царственным, священством. Вот, мой народ. И вот смотрите, тут очень такой важный момент, что вот рождается на Синае. Рождается вот эта некая общность людей, этно-религиозная, в которой... Какое отношение к Богу? Бог, вот этот Яхве, Бог, открывшийся Аврааму, Исааку, Якову, понимается как носитель высшей власти, как царь, который пребывает и находится вместе со своим народом. То есть вот буквально именно в этой форме. То есть у евреев не предполагалось царя изначально, потому что царем, единственным источником власти, высший судебный, законодательный и прочий, рассматривается Господь Бог. А устройство этого общества, ну, там оно очень специфичное. То есть изначально монархии там не предполагалось, а оно было устроено, вот, ну, еще об этом поговорим, как можно обозначить их социальное, так сказать, социальное строение. И, соответственно, Бог, он пребывает в этом народе. Они ему, когда ходили по пустыне, они носили специальный шатер, переносили с места на место, в котором считалось, что пребывает божественное присутствие. И троном, вот обычно вот Бог, он восседает на троне, царь, да, и они носили его вот этот престол, его трон, который называется Ковчег Завета. Обычно в нашей, так сказать, традиции чаще всего у нас Ковчег Завета ассоциируется с ящиком, да, действительно, в Ковчеге Завета это был такой ящик, в котором хранились скрижали, которые Моисей получил на Синае. Но дело в том, что помимо быть хранилищем, так сказать, вот этих каменных скрижалей, главная, так сказать, наверное, функция этого Ковчега Завета, это было, так сказать, это образ Божественного престола, это трон Божий, на котором Господь невидимо восседает. И на этом Ковчеге были образы двух херувимов, двух ангелов, которые... на которых и восседал, собственно, невидимый Господь. Вот. И евреи во всех битвах, во всех сражениях, они с собой вот этот Ковчег Завета носили. Это знак того, что Бог находится вместе с ними. И Бог, на Синае, он вот народу своему дает уклад, дает, значит, закон, который регулировал все-все-все стороны жизни. Об этом у нас еще разговор впереди, потому что я подробно объясню, какие там были законы, какие сферы жизни они регулировали, и как можно это право, какими словами там описать и характеризовать. Но сейчас я постараюсь объяснить вкратце, как сначала оно вот происходило. Это практически все эти законы, согласно книге «Исход», ну, согласно вообще Пятикнижию, да, Моисей все вот получил на горе Синай. И это происходило не одномоментно, не одномоментно. Сначала там, ну, можно выделить неких три этапа вот в этом процессе. Это было, ну, почти полтора месяца шел процесс вот этого божественного откровения. И это происходило, ну, своего рода в три этапа. Первый этап – это когда спустя три дня такого очищения Моисей взошел на гору, и Господь, значит, открылся в громе, в молнии, значит, в землетрясении, гора там вся дымилась, народ встал вдали, а Моисей вступил в божественный вот этот вот мрак, вот в этот весь, вот это, так сказать, вот это все, то, что там происходит, и Господь ему дает некую, ну, то, что мы называем 10 заповедей, диколог, по-гречески, диколог, 10 заповедей, всем известных, о которых все знают. Потом Моисей сходит с горы, и он возводит вместе с собой к подножию горы Аарона, брата своего, и, ну, скажем так, высший совет, старейшин, коих было 70. Вокруг же горы он проводит черту, через которую народ переступать не должен, чтобы, потому что народ ритуально нечист, и чтобы ему, значит, не погибнуть. И дальше Моисей восходит на гору, и на седьмой день Господь ему начинает открывать вот этот закон. И вот этот процесс длился 40 дней, Анна Дмитриевна. 40 дней он сидел на горе и получал Божий закон. В громе, в молнии и так далее. Все эти вот эти полтора месяца народ находился у подножия горы. Да. И завершается этот процесс, когда Бог перестал ему говорить. Это описано уже в книге «Исход», 31 глава. Бог ему дает две скрижали. Ну, то есть это вот скрижали, это каменная такая некая доска, на которой вот перстом Божьим были эти 10 заповедей высечены. И спустившись с горы вместе с этими заповедями, Моисей застает, что за это время народ устает ждать, Аарон там создает золотого тельца, и народ ему поклоняется. Ну, а почему так происходит?
Да, вот как раз хочется узнать, почему так происходит.
Ну, я думаю, что давайте не будем опережать события, потому что до золотого тельца мы обязательно доберемся. После этого, значит, Моисей призывает представителей рода Левия, которые отделены на служение Господу, и они устраивают настоящее побоище. Они убивают там что-то около 3000 человек. То есть, которые стремились поклоняться этому тельцу. И после этого, ну, Моисей снова восходит на гору и снова получает, ну, скажем так, вот еще две новые скрижали. На этих скрижалях тоже 10 заповедей, но между ними есть определенные различия, о которых мы еще скажем. И с этого момента, эти скрижали помещаются в ковчег Завета, и евреи отправляются странствовать по пустыне, направляясь в землю обетованную. Таким образом, вот посмотрите, если по времени посчитать, это получится почти 2 месяца. Происходили вот эти события, связанные с передачей, дарованием Торы, дарованием закона. Какая логика в этих событиях? Почему, например, сначала Господь дает 10 заповедей, а потом уже вторично, когда Моисей восходит на гору на протяжении 40 дней, Бог дает весь остальной закон? Просто потому, что эти 10 заповедей, они являются, понимаете, вот некой сущностью закона. Вот у любого закона есть буква, есть некий дух, некий нравственный смысл, некая цель, да? Так вот, 10 заповедей – это своего рода квинтэссенция, некий первопринцип, исходя из которого вырастает весь остальной закон. Вот. То есть Бог дает некую первооснову, а потом на этой базе раскрывает, что же означают эти 10 заповедей применительно ко всем сторонам жизни. Ну что же, давайте тогда немножко почитаем, как это все происходит. Книга Исход, 19 глава. Господь приводит евреев к подножию горы Синай и говорит ему: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверили тебе навсегда. И сказал Господь Моисею: пойди к народу, освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои». Это перед получением 10 заповедей. «Чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. Проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору, прикасаться к ее подошве. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелой, и скот ли, человек ли, да не останется в живых. Только во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». Вот это народ весь сделал. Моисей всех предупредил. И вот на третий день начинается. «При наступлении утра были громы, молнии, густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. Вывел Моисей народ из стана в средине Богу, и стали у подошвы горы, а гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И Господь призвал Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И, значит, Моисей всех предупредил, что никто да не восходит на гору, и священники, значит, тоже они не должны восходить пока. Только Аарон. И дальше звучат вот эти вот слова. «И изрек Бог», когда Моисей уже на горе, «и изрек Бог все слова сии, говоря». И вот давайте это прочитаем, этот удивительный текст. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милости до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы светить его, 6 дней работы делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу, Богу твоему, не делай вон и никакого дня, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произнеси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба твоего, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Вот они, 10 заповедей, как основа закона, которую дает Бог Моисею. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и встал вдали. И сказал Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Очень, Анна Дмитриевна, впечатляющее событие, конечно. Вот Бог дает эти заповеди просто, ну, как некое такое грандиозное богоявление, грандиозное, так сказать, такое вот впечатляющее событие, которое откладывается в памяти у всего народа. Все под огромным впечатлением. Все очень боятся. «И Моисей вступил во мрак, где Бог». И дальше, значит, Моисей получает указания о устройстве жертвенника, дальше определенные, значит, указания, касающиеся уголовного права, уголовного права. Это 21-я, 22-я, значит, и 23-го главы, как там судить, например, да, указания о праздниках, и 24-я глава, начинается вторая часть, вторая часть этого откровения, когда Моисей спускается с горы, он записал все слова Господни, совершает жертвоприношение, как было ему указано, и совершает кропление народа, так сказать, заключение вот этого завета со всем Израилем. И Израиль говорит: все, что сказал Господь, сделаем, будем послушны, а Моисей, принеся жертву на жертвеннике, совершает кропление кровью. Вот. А потом он снова восходит, и с ним Аарон, Надав, Авиуд и 70 из старейшин Израилева. И там уже Бог дает все остальное. Вот так удивительно происходит вот это первый некий этап откровения, который завершается заключением, собственно, завета, кроплением кровью, когда весь народ говорит: все, вот это мы все исполним. И, конечно, нам никак не обойти разговор о 10 заповедях. Я думаю, что не будем мы их разбирать подробно, каждую заповедь там в подробностях, потому что для нас, на мой взгляд, сейчас важно понять некую общую логику, которая стоит в основе вот этого декалога. Почему? Потому что если мы эту логику поймем, то есть логика, она состоит в том, почему эти заповеди таковы и почему они выстроены именно в таком порядке. Вот. Мне хотелось бы об этом, так сказать, отдельно, вот, может быть, следующую передачу прям вот сказать, объяснить логику построения. Потому что эти заповеди даны не в случайном порядке, они взаимосвязаны между собой, и это представляет некое такое удивительное целое, что нужно как целое воспринимать. И дальше, если мы эту логику поймем, дальнейший разговор о Моисеевом законодательстве для нас будет гораздо проще, потому что мы будем видеть и понимать общие принципы, которые лежат в основе Торы, в основе вот этого божественного там Моисеева закона ветхозаветного, да, который определял жизнь народа на протяжении почти полутора тысячелетий до прихода в мир Господа Иисуса Христа. Скажу еще несколько вещей, ну вот напоследок, которые для нас, ну вот тоже в этой связи будут интересны. Получается так. Вот Моисей получает на горе Синай закон и передает его Израилю. И здесь и евреи, они помнили это событие, они особым образом отмечали это событие в день Пятидесятницы. Это праздник первых плодов, когда со всего народа съезжались представители принести жертвы и принести Богу благодарение за урожай. И вот там же вспоминалось дарование завета на 50-й день после Пасхи. И, конечно, существуют очень глубокие взаимосвязи этих событий с Новым Заветом, событиями евангельскими. В чем они состоят? Во-первых, конечно же, вот надо понимать, что вот мы будем разбирать этот Моисеев закон, и, конечно, большая часть закона, она была дана только одному народу в его исторических обстоятельствах. И вот мы, христиане, этому закону не следуем и следовать не должны. Потому что спасение нам дается не вот этим хорошим, справедливым, но древним укладом жизненным, а оно дается через Господа Иисуса Христа, через Его жертву, через любовь Божью, по вере, как учит апостол Павел и как учит наша церковь. Не нашими просто добрыми делами, но именно милостью Божьей и крестом Господним мы спасаемся. Но есть некая сущность закона, она для нас сохраняет значение. Конкретные вот нормы правовые, они будут меняться. Они и изменились, и реалии жизни поменялись, общество поменялось очень сильно. Но Христос, Он обращается к закону, и апостол Павел обращается к закону, и церковь всегда видела в Ветхом Завете нечто неприходящее, А вот неприходящее – это как раз вот это какая-то внутренняя, нравственная и сущность закона, которая выражена, в частности, в 10 заповедях. В частности, эта сущность закона выражена в заповедях о любви к Богу. Ну, слышали, есть такая заповедь: «Возлюби Бога всем сердцем, всем…» Это же закон, это книга Второзакония. Это все оттуда. А вот есть другая заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». Это же тоже закон Моисеев. Это сказано в книге Левит. Первая заповедь. И вот помните беседу, значит, книжник спрашивает у Христа, ну, какая, много заповедей в законе, какая заповедь большая, да? А Христос говорит: вот, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, все это книга Второзакония. И возлюби ближнего, как самого себя. Вот на этих двух заповедях весь закон подвешен. Там буквально написано «подвешен», висит весь закон. То есть из этих заповедей выходят все остальные принципы, нормы, конкретные жизненные закона. Так вот, это некий дух закона, некий принцип закона, который касается, конечно же, области намерения, конечно же, это касается области сердца. Это то, о чем говорит далее Христос, раскрывает в Нагорной проповеди. Вот эта сущность закона, она нисколько не потеряла своего значения. Она была значима тогда, у горы Синай, она была значима во времена Спасителя, и Спаситель, он как раз Израиль, к этой сущности закона и обращает в своей Нагорной проповеди. Говоря, вот вы слышали, сказано было, да, вот древним на Синае, да, вот там «не убей, не прелюбодействуй, там, исполняй клятвы твои». А вот я говорю вам, в чем состоит подлинная, так сказать, воля Божья, в чем состоит подлинное исполнение этих норм закона, да. И этот закон, он есть основа нашей духовной христианской жизни, наших отношений с Богом и ближним, и этот закон, он станет законом будущего века. И вот, как говорят святые отцы, просто для нас это некий закон, он есть дело нашего произволения. Вот хотим – сделаем, хотим – не сделаем. Хочет человек, от него воли зависит, грешить – не грешить, опаздывать – не опаздывать, понимаете, вот ругаться – не ругаться, там, обижаться – не обижаться. Это вот гневаться – не гневаться, это его, так сказать, свобода, да. А вот в будущем веке этот закон, он станет частью нашей природы. Он станет частью природы вещей. Вот. И вот этот закон, он будет вписан в сердца наши, и мы, это будет жизнь наша, уже в Царстве Небесном. И поэтому следующий наш разговор, мы постараемся эту сущность закона вкратце хотя бы рассмотреть, понять логику вот этих 10 заповедей.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч. Santi potio in pane, peccezio in sante, ti potio in pane.